Говорит радио «Свобода». Самолет международных авиалиний Украины, направлявшийся в Киев, разбился при вылете из аэропорта Тегерана.
Воздушное судно было исправно. Мы гарантируем летную исправность всех наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей.
Какие последствия будет иметь выход Ирана из ядерной сделки после убийства генерала Касема Сулеймани?
Парадоксальным образом, убийство одного злодея может как раз помочь злодеям другим.
Российский общественный активист Юрий Изотов просит власти Грузии предоставить ему политическое убежище.
Я бы немного осторожно к этому относился. Я думаю, что парню просто понравилась Грузия, он захотел здесь жить.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 8 января. Итак, авиалайнер марки «Боинг 737» международных авиалиний Украины потерпел сегодня крушение при взлете из аэропорта Тегерана. Самолет должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран-Киев, но разбился около 6 часов утра по тегеранскому времени после взлета из аэропорта имени имама Хомейни. Все находившиеся на борту люди погибли. На линии телефонной связи из Киева наш корреспондент Владимир Ивахненко. Владимир, известно ли точно на данный момент, сколько человек погибло в результате сегодняшней авиакатастрофы?
Андрей, погибло 176 человек, среди них 13 детей. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В Киев летело очень много иранских студентов. Также представители других стран, они пересаживались в Киеве, должны были пересаживаться в Киеве на рейсы в другие страны. И, собственно, среди вот этих людей, погибших, есть 11 граждан Украины. Это 2 пассажира и 9 членов экипажа. 2 пилота, инструктор и 6 бортпроводников.
И какие версии сейчас выдвигаются? Понятно, что сейчас можно делать только предположения, но есть ли версия о теракте или все-таки доминирует версия о технической неисправности?
Вы знаете, первоначально сразу на сайте украинского посольства в Тегеране появилась информация о том, что трагедия произошла из-за технических проблем каких-то, да, вот сломался, вероятно, писали представители посольства двигателя, и вероятность теракта исключается. Позже появилась подпись, что пока вероятность теракта исключается, а впоследствии вот эта информация была удалена из сайта, и сейчас ее там нет, и в Украине, конечно же, большинство экспертов, политиков, политологов считают, что вероятность теракта велика в этой ситуации. Утром провели пресс-конференцию представители украинской компании, международных украинских авиалиний. Они утверждают, что самолет был полностью исправен. Это относительно новый самолет. Он был произведен в 2016 году, и, как говорят эксперты, его привезли не из Африки, как обычно бывает, когда самолет очень долго используется, а этот самолет привезли прямо с завода, и он использовался украинской компанией только ею все это вот время. Ну и управляли самолетом очень опытные пилоты. У них большой летный, много часов полета, там от 8 тысяч до 12 тысяч. Поэтому, говорят представители авиакомпании, ошибка пилота, либо техническое состояние этой версии маловероятно. Версию теракта сами представители авиакомпании не обсуждают. Эту версию в основном обсуждают эксперты. Вот пока мы оперируем информацией, которую предоставила иранская сторона, а это очень мало информации. Вот известно, что этот борт набрал высоту 2400 метров и смог развить скорость 500 километров. И буквально сразу же упал. Не было никаких переговоров экипажа, ничего этого не было. То есть мгновенно упал. И по мнению многих экспертов, это говорит о том, что здесь не проблема с двигателем, а скорее всего здесь произошло либо взрыв внутри салона, либо по самолету могла попасть ракета.
А как реагировал на эту трагедию президент Украины?
Вы знаете, что президент Украины Владимир Зеленский находился в отпуске, он находился в Омане, он прервал свой отпуск и вернулся в Киев, дал поручение правоохранительным органам расследовать все возможные версии этой трагедии. Но мы понимаем, что расследовать то в основном будет иранская сторона, и пока сейчас непонятно, допустят ли иранские власти представителей украинских правоохранительных органов к этому расследованию. Пока нет ответа на этот вопрос. Иранская сторона готова, чтобы украинцы участвовали в поисковой операции, а в расследовании, пока этот вопрос остается открытым.
Владимир, насколько мне известно, два человека не сели на вот этот рейс и таким образом, судя по всему, избежали гибели. А известно ли, кто это?
Нет, Андрей, вот об этом сообщил на специальном брифинге в Киеве секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Имена этих пассажиров, к сожалению, и гражданство украинским властям неизвестно. Как сообщил Данилов, они знают, что 169 человек первоначально были в списке пассажиров, которые должны были лететь этим рейсом. Но полетели только 167 человек. Кто эти двое, пока неизвестно. И, очевидно, это знают иранские власти. Пока украинским властям об этом ничего не известно.
Передавал киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко о возможных причинах катастрофы и состоянии авиапарка компании Международной авиалинии Украины. В интервью моей коллеге Светлане Обратновой рассказал бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава.
Причин может быть много, и не хотелось бы спекулировать на эту тему. То есть, ну, то, что было возгорание двигателя, то причина могла быть либо какая-то неисправность в самом двигателе, либо же столкновение с птицей, либо со стаей птиц, либо же попадение какого-то предмета в двигатель, либо в процессе проезда по полосе, либо в момент набора высоты.
Александр, скажите, а что известно о самой компании Международной авиалинии Украины, о состоянии флота, уровне технической поддержки?
Это крупнейшая авиакомпания Украины. Парк самолетов насчитывает 39 бортов, включая 25 самолетов модели Boeing 737 Next Generation, которые представлены как самолетами Boeing 737-800, так и удлиненной версией Boeing 737-900. Авиакомпания должна была получить на этот момент уже 4 самолета Boeing 737 Max. Но из-за того, что Boeing сейчас по техническим проблемам эти самолеты не поставляет, то МАУ продолжает эксплуатировать флот самолетов Boeing 737 Next Generation. Данный борт, который потерпел катастрофу в Иране, был выпущен в 2016 году, то есть самолету было немногим более 3,5 лет. Это один из самых новых самолетов в парке авиакомпании. И, в принципе, авиакомпания проводила все технические регламенты в соответствии с требованиями, которые выставляет производитель. Хотя у самой авиакомпании есть определенные финансовые сложности. Вот авиакомпания задолжала предприятию по управлению воздушным движением в Украине «Украэрорух» более 1,5 миллиарда гривен. Также у авиакомпании есть долг перед государственным аэропортом «Борисполь», который является, по сути, основной базой для авиакомпании «МАУ».
Говорил бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава. Вопросы ему задавала моя коллега Светлана Обратнова. Конечно же, не оставлен без внимания тот факт, что катастрофа самолета украинских авиалиний произошла в Иране, вокруг которого в последние дни резко нарастает напряженность. В ночь на среду Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. Ударом подверглись базы в Аль-Асаде и Эрбиле. Там базируются не только американские солдаты, но и персонал, возглавляемый США международной коалиции. В Иране ответственность за атаки взял на себя корпус стражей Исламской революции. Его представитель назвал обстрел военных баз началом жестокой мести за смерть иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского воздушного удара. Тегеран также заявил о практически полном выходе из ядерной сделки, которая предусматривала отказ Ирана от программы создания ядерного оружия в обмен на снятие санкций. О возможных последствиях этого шага в интервью обозревателю телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской рассуждает политолог Андрей Остальский.
Иран продолжает настаивать, что он будет сотрудничать с МАГАТЭ, что, видимо, инспекции, уж не знаю, все или значительная их часть будет продолжаться. Непонятно, до какой степени он собирается разрешить себе обогащать уран. Понятно, что выше отметки 3,67, которые были предусмотрены соглашением, ныне уже фактически уничтоженным Дональдом Трампом, но дойдет ли этот уровень до 20, роковых 20%, перейдет ли эту грань, когда надо будет уже действительно беспокоиться Израилю, да и всему миру, не идет ли речь о том, что Иран готовится таки создать ядерное оружие. И что страшно важно понимать, когда мы о чем угодно говорим в отношении современного Ирана, то, что это абсолютно уникальная страна. Другой такой в мире нет и, наверное, и не было. Я, по крайней мере, не могу вспомнить прецедента. Политическая система состоит из несовместимых, казалось бы, элементов. С одной стороны, элементы настоящей демократии, которая, скажем, привела к власти нынешнего либерального по иранским понятиям президента и, в общем-то, реформатора по своим устремлениям, по крайней мере, Роухани, и целую группу людей вокруг него. А с другой стороны, настоящая теократическая такая диктатура каких-то вообще средневековых масштабов. Эти два элемента исхитряются уживаться в этой стране. Нигде больше такого нет. И это, конечно, постоянная, ежедневная, изматывающая нервы борьба между этими двумя началами, которая идет и на улицах городов, и во внешней политике, и во внутренней. Роухани и те, кто стоит за ним, они не хотят ни в коем случае никакой атомной бомбы, никакой гонки. Они хотят мира, они хотят экономического сотрудничества с миром, они хотят признания Ирана нормальным государством. А аятоллы, которые стоят, в общем-то, выше них и, конечно, пользуются большим влиянием. И такие люди, как покойный Сулеймани, может быть, в первую очередь, они как раз подумывают о том, чтобы все-таки надо тихой сапой, обманом, это считается совершенно законной вещью в обращениях с иноверцами, обманом этим добиться того, чтобы Иран стал ядерной сверхдержавой. Но вот то, что произошло, убийство Сулеймани, видите, парадоксальным образом убит, в общем-то, злодей, убийца, человек, на руках которого гектолитры крови, в том числе невинные, этих сотен тысяч мирных жителей Сирии и так далее, и бог знает, сколько бы еще людей погибло бы из-за него, из-за его дьявольских замыслов. Но вот парадоксальным образом убийство одного злодея может как раз помочь злодеям другим. Потому что посмотрите, что творится на улицах иранских городов. Только что режим уже трещал, были мощные демонстрации, связанные с протестами против экономического положения, против бездарной политики как раз аятолл, которые завели страну в тупик. Теперь протесты только против США и мечты об отмщении. Вот ведь что произошло. Страшный сдвиг в пользу тех же злодеев, в пользу этих новых Сулеймани, которых там хватает. Роухани и прагматики, они как раз хотели бы сохранить сделку. Они мечтают об этом. Они мечтают о том времени, когда можно будет вернуться к статус-кво анте, к тому, что существовало до того, как Дональд Трамп стал из сделки выходить, как началось это напряжение. Вот их мечта. Вот чего бы они хотели добиться. Но другая часть, преобладающая сейчас, получившая новые козыри, она, конечно, в общем-то, за сделку не держится. Они не могут в этом признаться иранскому народу. Вот тут какой нюанс. То, что иранский народ, широкие массы, они, конечно, очень наивны там политически. И у них есть национальная гордость, которая им кажется задета сейчас, но по большому счету они бы хотели просто улучшения экономического положения, и догадывается иранский народ, что для этого нужна отмена санкций. Он был бы рад, если бы эти санкции были отменены. Поэтому аятоллы не могут им сказать: нет, мы ведем дело к наиболее жесткой конфронтации, мы, может быть, мечтаем о войне региональной, мы наивно надеемся в ней победить или пасть жертвами, стать мучениками во имя святого дела. Но так откровенно они сказать не могут. Хотя что хорошего Сулеймани сделал для Ирана? Вся его жизнь, весь его талант, если хотите, дьявольский, он был посвящен вот плетению этих козней, подготовке войны. Организация «Аль-Кудс» называлась не просто в честь Иерусалима, а за освобождение Иерусалима, за уничтожение Израиля, за создание шиитского теократического государства на большой территории Ближнего Востока, на противодействие Западу, на то, чтобы Западу вредить. Вот и все, что он совершал. И это бумерангом возвращалось и било по иранцам. Ничего хорошего он для иранского народа не сделал, наоборот.
А почему это Соединенные Штаты Америки не просчитали такой вариант развития событий?
Это можно объяснить только тем, что Дональд Трамп руководствуется внутриполитическими соображениями, которые для него все застят. Как известно, он не советовался с экспертами, он советовался с ближним кругом людей, которые не являются специалистами по Ближнему Востоку, не понимают вот этой сложности иранской и того, какие могут быть последствия. Об этом просто не подумали.
Советовался не со специалистами, а с политтехнологами в рамках подготовки к выборам.
Именно так, мне кажется.
Он в Твиттере написал, процитирую: «У Ирана никогда не будет ядерного оружия». Очень коротко, при этом капслуком, без пояснений. Вы понимаете, что он имел в виду?
Конечно, он имеет в виду, это, в общем-то, израильская позиция, что этого нельзя допустить, что любой ценой нельзя этого допустить. И он присоединяется сейчас к этой позиции, что если пойдет речь реально о создании атомного оружия, значит, будет война, которая уничтожит это оружие и не даст Ирану его создать или, по крайней мере, взять уже на вооружение. Но цена же за такую войну может быть совершенно колоссальной. Она, как минимум, обрушит мировую экономику и вергнет мир, наверное, в такую депрессию, которую, в общем-то, мы на нашей жизни не видали, по крайней мере, разумно подозревать, что именно так произойдет, если дойдет дело до перекрытия Армузского пролива надолго, до обмена ударами мощными, а иранская армия сильная, она погубит, конечно, массу народов в соседних странах, ну, допустим, соседние страны с помощью Америки в итоге победят, но цена этой победы будет такая, что некоторые будут говорить, это первая победа, чего же мы добились, зачем мы это сделали с нашим собственным неблагополучным без того миром.
Говорил лондонский политолог Андрей Остальский. Вопросы ему задавала Ирина Ромалийская. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Грузинские власти оказались в щекотливом положении в связи с просьбой российского гражданского активиста Юрия Изотова о предоставлении ему политического убежища в Грузии. До сих пор официальный Тбилиси не удовлетворил ни одно из аналогичных прошений российских граждан, явно опасаясь негативной реакции со стороны Москвы. А недавно Грузия экстрадировала в Россию хакера Ярослава Сумбаева. С подробностями тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
23-летний журналист Юрий Изотов, живущий в Тбилиси с апреля прошлого года, обратился к грузинским властям с просьбой о предоставлении ему политического убежища 31 декабря, сославшись на то, что в России ему грозит уголовное преследование за участие в антивоенных акциях в Киеве и за проект по деанонимизации сотрудников Росгвардии, разгонявших протестующих в Москве летом прошлого года. Юрий Изотов не первый россиянин, который добивается политического убежища в Грузии, но официальный Тбилиси до сих пор не удовлетворил ни одного из подобных прошений. В случае же с Юрием Изотовым дело осложняется двумя обстоятельствами. Во-первых, после ликвидации Министерства по делам беженцев и расселению функции по рассмотрению подобных прошений разделены между несколькими ведомствами, и главную скрипку будет уже играть Министерство внутренних дел. Хотя пока не ясно, в чем именно Москва обвиняет Юрия Изотова и будет ли поставлен вопрос об его экстрадиции. В октябре, несмотря на бурные протесты правозащитников и части общественности, Министерство внутренних дел экстрадировало в Россию хакера Ярослава Сумбаева, обвиненного на родине в интернет-махинациях и причастности к организации убийства следователя. Второе обстоятельство, которое наверняка будет принято во внимание грузинскими властями – предстоящий визит в Тбилиси министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Впервые после пятидневной войны глава российского дипломатического ведомства посетит Грузию в мае текущего года для участия в министериале Совета Европы. Это будет первый за последние более чем 11 лет визит в Грузию представителя российского руководства. О том, как предстоящий визит Сергея Лаврова может повлиять на дело Изотова, я беседовал с бывшим главой президентской администрации Петром Мамрадзе.
Они испугаются ли нынешние власти или как-то попытаются сгладить это дело? Хотя его экстрадиции пока не требуют. Он просто просит политического убежища. Но в Москве это могут воспринять как вызов перед визитом Лаврова, не правда ли?
Безусловно. Я скажу, что во времена Саакашвили, я не помню, скажем, чтобы давали убежище, хотя и этого исключить нельзя. Но то, что Саакашвили демонстративно собирал всех тех людей, которые изрядно раздражали Кремль и лично Путина. И вот что касается нынешних властей, я не помню того, чтобы какой-то был бы шаг, чтобы раздражать. И правильно сделают, если не дадут политическое убежище этому молодому человеку. Он может поехать в Германию, а Грузия, которая оккупирована Россией, регионы, и около столицы в 30 километрах стоят российские танки, это, безусловно, не то место, где надо просить убежище.
Заявил Петр Мамрадзе. Широкая общественность уже настаивает на том, что молодой человек, вся в скобках вина которого может состоять в освещении митинга в Москве, конечно, должен получить политубежище. Но многие сомневаются в способности правительства Георгия Гахари принять принципиальное решение по данному вопросу. Своим мнением на этот счет с Радио Свобода поделился профессор университета Ильи, политолога Георгий Нодья.
Моя гражданская позиция, самая это простая часть вопроса, без сомнения, ему нужно дать убежище. Это справедливое решение было бы вопроса, но насколько посмеет грузинское правительство, я не знаю. В любом случае, я думаю, что оно будет очень сильно колебаться. Я не говорю, что не предсказываю, что оно откажет обязательно, но, во всяком случае, оно очень не хотело бы оказаться в той ситуации, в которой оказалось в данном случае, поскольку ясно видно, что они избегают любых шагов, которые как-то раздражили Россию, Путина. Но, с другой стороны, им очень трудно будет также отказать, поскольку будет очень серьезная критика внутри страны. Но мне кажется, что они все-таки вряд ли пойдут на то, чтобы выдать этого человека России.
Отметил Георгий Нодья. Вместе с тем, публицист и давний критик режима Владимира Путина Олег Панфилов выразил сомнение в том, действительно ли российские власти придают столь большое значение фигуре Юрия Изотова и его журналистской деятельности.
Поднят такой немножко нелогичный ажиотаж вокруг этого человека, ему всего 23 года. Родом он из Луганской области, это территория Украины, и поэтому говорить о том, что он нуждается в политическом убежище, я бы немного осторожно к этому относился. Я думаю, что парню просто понравилась Грузия, и он захотел здесь жить.
Но он сам говорит, что он деанонимизировал участников разгона акций протеста в Москве, то есть опубликовал их имена, фамилии и так далее, и якобы за это его могут преследовать.
Я думаю, что имена и фамилии людей, которые участвуют в каких-то политических акциях в России с обеих сторон, это небольшая проблема. Молодому человеку всего 23 года, и говорить, что он журналист, я бы поостерегся. Все-таки журналистика – это профессия взрослых людей. А то, что он придумал себе такую версию его преследования, ну что ж, он имеет на это право. Надеюсь, что он поймет Грузию и, может, даже и приживется.
Заявил Олег Панфилов в интервью «Радио Свобода». Согласно действующему в Грузии законодательству, прошение о предоставлении политического убежища рассматривается в течение полугода, но в особых случаях этот срок может увеличиться до 9 месяцев. Георгий Кобыладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». Одна из ведущих испанских интернет-газет «El Confidencial» опубликовала статью, проливающую свет на историю золотого запаса Испании, вывезенного в СССР в 1936 году, чтобы гарантировать оплату советских поставок Испанской Республики. В помощи республиканское правительство Испании нуждалось для подавления мятежа генерала Франко, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
История испанского золота до сих пор вызывает споры. Многим исследователям трудно поверить в официальную версию советской стороны 80-летней давности. Эта версия гласит, что золотой запас, считавшийся по своим размерам четвертым в мире, а это 460 тонн чистого золота, был израсходован за пару лет на военные поставки. Поставки, которые те же исследователи оценивают как не особо крупные. Отсюда делается вывод, что Сталин похитил большую часть золота. Впоследствии якобы на украденные средства то ли строились советские ракеты, то ли хрущевки пятиэтажки. Последовательным защитником этой теории выступает испанский историк Хуан Эрнесто Флюхер.
Сталин отдал четкий приказ. Об этом, в частности, говорится в книге испанских исследователей Антонио Элорсы и Марты Бискаронда о советско-испанских отношениях в 30-е годы под названием «Дорогие товарищи». Речь шла о том, чтобы всячески затягивать вопрос о выдаче Испании расписок о полученном золоте. Видимо, советская сторона не хотела никаких письменных документов, на основании которых ей могли бы впоследствии предъявить какие-либо финансовые претензии. Таким образом, у СССР никогда не было даже поползновений вернуть Испании средства, оставшиеся от оплаты военных поставок.
Между тем, издание «El Confidencial» в своей последней публикации на тему золота с подобным мнением не согласно. Оно утверждает, что Москва не присвоила себе ни грамма из испанского золотого запаса и что все деньги, вырученные за его продажу, действительно пошли на оплату советских поставок республиканцам. Такого же мнения придерживается и самый авторитетный специалист по данной теме, дипломат и историк Анхель Виньес. Впрочем, это вовсе не означает, что расчеты между сторонами велись адекватно. Свой вывод и газета, и историк основывают на материалах архива бывшего министра финансов, а затем премьер-министра республики Хуана Негрина. Речь идет о документах, свидетельствующих, что письменный учет расходов золотого запаса все же велся и советской, и испанской стороной. О каких поставках и какой помощи шла речь? говорит Луис Тогорес, сотрудник Мадридского католического института исторических исследований.
Сталинская Россия предоставила Испанской республике в ходе войны людей и оружие. Это позволило республиканцам сражаться в течение почти 3 лет, хотя победителем в конфликте все же оказался Франко. Первая советская помощь пришла уже в августе 1936 года. Речь шла о бензине. Затем стало поступать стрелковое оружие, боеприпасы, танки и самолеты.
Известно, что в Советском Союзе в годы Испанской войны 1936-1939 годов была организована широкая кампания солидарности с республиканцами. Советские газеты как в 30-е, так и в последующие годы писали о бескорыстной интернациональной помощи героическому народу Испании. Между тем, документы Негрина раскрывают несколько иную картину, совсем не бескорыстную. Оказывается, испанцам пришлось щедро расплачиваться буквально за все. Даже за транспортировку своего золота, не говоря уже о его хранении в Москве, охране и переплавке монет. Из них состоял золотой запас в слитке. Задействованным в работе с золотом советским служащим испанцы были обязаны оплачивать больничные и отпуска. Платили испанцы за советское посредничество при продаже золота за иностранную валюту. Что касается оружия, то цены на него выставлялись в рублях, а продавалось оно за валюту, причем курс рубля всякий раз почему-то оказывался завышенным. Хотя официально он составлял 5.30 за доллар, винтовки, к примеру, продавались по курсу 3.60. По еще более завышенному курсу поставлялись пулеметы, пушки, танки и самолеты. Например, пушки по курсу 1 к 2. При этом в Испанию порой направлялось устаревшее оружие. Среди прочего, однозарядные винтовки Бердана, которые использовались в 19 столетии. Госбанк СССР также оплачивал через Францию закупки Испании оружия в третьих странах и на этом тоже зарабатывал. Особый разговор о российских специалистах, направленных в Испанию. Говорит профессор истории Мадридского университета Гильермо Коста.
Важной задачей, стоящей перед республиканцами, было создание профессиональной армии. Ведь большая часть старой армии выступила на стороне Франко. Чтобы противостоять франкистам, неподготовленные ополченцы не годились. Здесь нужны были профессионалы. Создать армию республике помогали советские военные специалисты.
В исторических исследованиях приводится разное число отправленных в Испанию советских граждан. По наиболее достоверным источникам 2062 специалиста. Из золотого запаса Испании им оплачивался проезд, проживание, выдавалась зарплата в зависимости от звания и должности, а их семьям в случае гибели кормильца – пособие. Но почему все же республиканцы не оспаривали хотя бы российские счета за оружие? Дело в том, считают испанские историки, что какие-либо споры вокруг оплаты были бесполезными, поскольку у Испании не было альтернативы российским поставкам.
Передавал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 8 ноября. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса «Атлас мира» с Александром Гостевым и Ярославом Шимовым. В нем продолжение анализа ситуации вокруг Ирана. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.